«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Это «Заговор классиков», писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Писатель-оркестр, создатель русской истории и «Бедной Лизы», русский европеец, красавец, кумир молодежи, друг царя и просто умный человек. Сегодня мы говорим о Николае Михайловиче Карамзине. 1766 год рождения, 1826 год смерти, ровно 60 лет, хотя, кстати, многие исследователи пишут, что в старости и так далее, сегодня это звучит достаточно уже нелепо, я бы сказала. Тем не менее, 60 лет, очень бурная биография, много каких-то резких перемен в этой жизни, и все же за что мы его так любим? Почему он наш классик?
Вот представьте себе, такая серенькая, скучная погода, туман, упал на землю, и мы бредем в этом тумане, вроде бы можно идти, землю видно, но все равно впереди ничего не видно.
Вы начали вот сейчас прям как Карамзин.
Вот
с описания природы, он очень это любит.
То, что, кстати, он сделал с «Бедной Лизой».
Да.
Вот представьте себе, что вдруг туман рассеивается, появляется солнце, и все оживает, и все видно. Так вот, это он сделал с русским языком. То есть Карамзин ушел от церковнославянского языка, от старорусского, очистился, причем очень сознательно, и очень сердился на тех приятелей, друзей, которые использовали этот язык. И он подошел к созданию, сначала подошел, а потом создал тот самый язык, на котором мы с вами сегодня вот эту передачу ведем.
То есть мы уже говорили с вами и о Державине, и о Фанвизине, и о Радищеве, и это все еще вот немножечко другой век, другая
хотя
эпоха
они,
нашего языка,
хотя
да?
Хотя они, в общем-то, были современниками.
Современники.
И Карамзин свой журнал в начале века, уже 19-го, приглашал Державина, и Державин писал для него, и все было, в общем-то, по-дружески.
И все равно Карамзин первый.
Но все равно, я думаю, что была такая как бы красная черта, которая их разделяла. Те были людьми, звездами, которые создали темы русской литературы, а он создал язык, на котором стала говорить русская литература, и создал несколько жанров, которые, конечно, просто дальше стали основными жанрами.
Об этом мы обязательно сегодня поговорим, и, кстати, и о его очень активной издательской деятельности. Но вот что касается языка, просто приведите, пожалуйста, примеры. Какие слова сегодня мы употребляем, созданные
Карамзином? Совершенно неожиданные слова, которые нам кажется, что они вообще всегда были, все тысячи лет существования российской письменности и государственности. Смотрите, ну, промышленность, например.
Его слово?
Это его слово.
А вот это как-то зафиксировано, что это его изобретение?
Каким образом мы знаем?
Ну,
таким образом, что просто до него этого слова не было. Он пробрал его и придумывал. Дальше. Например, такое слово, как влюблённость.
Влюблённость.
Это он придумал.
Его.
Произведение. Это он придумал. Трогательный. Произведение. Это вот его трогательное произведение о влюблённых. Вот вам.
Его «Бедная Лиза», о которой мы тоже сегодня будем говорить. А как писатель придумывает слова? Вот как это технологически происходит?
Но дело в том, что он почувствовал, что есть какие-то дыры в том самом языке, на котором стал объясняться, я думаю, 19 век уже.
А дыры образовались, наверное, потому что жизнь сильно изменилась, да?
Просто стала меняться жизнь, промышленность, да.
Ну да, появилась промышленность, стало нужно какое-то слово.
Там достаточно много слов. Я сейчас привел те самые, которые меня самого больше всего удивляют. Там есть некоторые слова кальки. Например, вот трогательное, это тушон по-французски, тоже трогательное. И вот возникает русское слово трогательное не от того, что трогает пальцем, а от того, что трогает
который
душу.
Который берет за душу.
Да, и трогает душу. И так далее, и так далее. Есть те, которые добавляются и с суффиксами русскими, и с окончаниями, и трансформируются, а есть те, которые просто вот приходят, и все. То есть он, я думаю, просто волшебник. Он волшебник, который взял и создал слова того языка, на котором мы говорим.
Но это не единственное волшебство им совершенное, потому что он еще сделал такой кульбит в довольно молодом возрасте. Убежал, как это бы называлось, он, по-моему, даже сам писал, бегство из литературы, и он занялся историей и начал писать историю государства российского. И здесь тоже много чего создал.
Но перед тем, как убежать, он, конечно, создал невероятную славу самому себе, написав «Бедную Лизу».
И стал в 25 лет просто кумиром молодежи.
Настолько кумиром, что были молодые люди, которые готовы были идти пешком из Петербурга в Москву, чтобы пожать ему руку.
Мы расскажем сегодня о том, как подражали ему и его героям. Значит, стал кумиром в 25 лет и потом ушел из литературы.
Ну, надо сказать, что «Бедная Лиза» действительно это эпоха в русской литературе. Вообще, сочетание «Бедная Лиза» – это такой мем, который до сих пор волнует всех.
Волнует?
Волнует, конечно. Ну как же, «Бедная Лиза», ну как? Это что-то...
Что мы в это вкладываем?
Ну, мы вкладываем именно все наши сентиментальные чувства. То есть, что мы вкладываем? Мы волнуемся за эту девушку. Нам хочется, чтобы у нас тоже такая появилась девушка. Нам очень хочется, чтобы она не утонула. Хотя у меня к ней есть несколько...
Мы знаем, что она утонет.
Но у меня к ней есть несколько претензий, о чем поговорим попозже.
Вот как оказывается так. Это тоже интересно. Ну и все-таки про историю расскажите. Вот про его деятельность как историка. Несколько слов.
Ну вот смотрите, история государства российского. Конечно, естественно, совершенно как у каждого государства, в России тоже есть своя история, но она до Карамзина, хотя были историки, и он не первым, как Татищев, например, но до него, до Карамзина, она не представляла собой, знаете чего, художественного произведения.
То есть здесь то все-таки литератор Карамзин чувствуется.
Карамзин создал огромную эпопею «Война и мир», по сути дела. И это была русская история от самого начала до его времени. И в этой русской истории он был достаточно тверд и утверждал какие-то вещи, которые не нравились, сейчас уже скажем, современным ни правым, ни левым. И он был невероятно независимым человеком. Вот меня поражает в нем, и я люблю в нем вот эту независимость.
Цельность и независимость, да?
Цельность, независимость. И еще я могу сказать, меня вот поражает вот какой момент. Вот смотрите, значит, молодой Пушкин к нему бегал, потому что у них там был салон, он бегал к ним, и надо сказать, что влюбился страшно в его жену, Екатерину Андреевну.
Которая была сестрой Вяземского,
да,
тут
да,
такие родственные связи.
Ей было 36 лет, а Пушкину было 17, он ей написал любовное письмо.
О, как!
А ему было 50 лет. И они позвали Пушкина, потому что жена рассказала Карамзину. И вот тут загадка. Они так хорошо поговорили с Пушкиным, что Пушкин стал другом навсегда. И первый человек, который позвал Пушкина после того, как он был ранен на дуэли с Дантесом, была как раз Екатерина Андреевна Карамзина.
Ну и вот в этой семье как раз сложился образ такой Карамзина, и вот что писал о нем Вяземский.
«Карамзин создал себе мир светлый и стройный посреди хаоса, тьмы и неустройства».
Ну и давайте поговорим, конечно, вот об этом мире, который и создал себе Карамзин. С чего все начиналось? Начиналось с Москвы и масонства, правильно?
Да. Он был масоном, но ему это показалось... Но ему это показалось слишком метафизично. То есть как-то, с одной стороны, секрет, а с другой стороны, не было движения. Скорее всего, это был такой монастырь. Но этот монастырь был такого современного вида, а ему хотелось свободы. Вообще он был...
Он не монастырский, по сути, да, человек?
Он не монастырский совсем человек. Он рвался на свободу. И, собственно, 4 года масонства, и все, он сбежал оттуда.
Но это что-то ему дало, какие-то связи, мысли, идеи?
Нет, ну, конечно, масоны были очень сильные люди. В конце 18-го, в начале 19 века, безусловно, дало. И, конечно, потом он уже, когда глядел на то, что было у него в молодости, он поддерживал себя как масона. Но, с другой стороны, конечно, он рвался к литературе. Он хотел писать и создавать и стихи, и прозу, и у него это очень быстро получилось.
Ну, а куда он сбежал от масонов? Он же уехал за границу путешествовать по нескольким странам, и, насколько я знаю, в своих воспоминаниях он писал о том, что все деньги, даже отказывался от ужинов, и сэкономленные деньги тратил на книги.
Да, на книги, и он очень разумно путешествовал в том смысле, что он не только вот путешествовал по туристическим местам, он еще путешествовал с любовью, знакомясь с теми людьми, которые составляли гордость Европы, например, с Кантом. Замечательное описание встречи с Кантом в Кенигсберге. Почему замечательно? Он в полстраницы, и он формулирует всего Канта. Это вообще гениально.
Но вот
парламент
результатом...
в Англии тоже.
Результатом этого путешествия стали его письма, его произведения, письма путешественника.
Письма русского путешественника. И результатом стало его просто представление о том, что ему нравится в этом мире.
Дальше он возвращается в Россию, молодой, красивый, модный, как описывают современники, там с какой-то роскошной, высокой прической, с бантами, с модными фраками. Вообще он был красавец, я так понимаю, по описаниям, что он был очень обаятельный, красивые черты лица.
Ну и по портретам.
Да, да.
Пинин создал замечательный портрет.
Привлекал, в общем, всех, надо сказать, своим каким-то вот внутренним еще обаянием.
Таким внутренним светом, я бы сказал,
И приехал с чемоданом книг.
Да, да.
И открыл в том числе для русского читателя Шекспира.
Да,
которого
и перевел
переводил.
Даже, да.
И начал активную дальше свою просветительскую литературную деятельность. Давайте немножечко на этом остановимся, потому что издавал разные журналы, в том числе
и детский журнал.
И детский, это, кстати, интересно, что уже он выделил так вот эту тему детства до того, как она, в общем, еще не выделялась в культуре, потому что мы знаем, что детей как бы и одевали как взрослых, и вот эта вот детская история, она вообще была немножечко скрыта.
Идея детской психологии – это то, что было развито прежде всего Карамзиным. До этого не было. Как бы считалось, что дети действительно...
Он первый
это
обратил
маленькие
внимание на детей.
Взрослые.
Да.
Он первый обратил внимание на детей, и он первый обратил внимание вообще на человеческую психологию. Потому что раньше, в период классицизма, считалось, что у человека это долг перед государством, государство важнее человека, а здесь приходит Карамзин и говорит, постойте, внутренний мир человека, он важнее всего.
Вот он его сентиментализм, да, потому что его называют писателем-сентиментализмом.
Приходит здесь уже пора сентиментализма. Конечно, на Западе она уже развита у Стерна и у других писателей, но наш сентиментализм – это действительно уникальное явление, потому что он связан непосредственно с нашей ментальностью российской, он связан с нашим обществом. То есть поэтому это не подражание, это оригинальное и очень страстная часть русской литературы.
А чем так близок нашему обществу сентиментализм?
Ну, дело в том, что, в общем, по части чувств, по части воображения, по части любви и страдания мы народ передовой. И если еще нам расскажут, как это делается со стороны писателям, расскажут нам, чего делать, чего не делать, и можно это обсудить, то, конечно, это самое интересное. Посмотрите, все песни,
все о чувствах,
да, все разговоры, все анекдоты и так далее, это огромный букет всяких чувств и сантиментов. Сантиментов, говорю, практически по-французски. И тут приходит Карамзин, говорит, хорошо, я вас понял, сейчас это опишу.
И квинтэссенция всего этого – это
бедная Лиза,
которая становится очень популярным.
Но она становится сумасшедше популярным просто на несколько веков, уже на 19-й, на 20-й век. Это произведение, которое, по сути дела, становится не только классикой, а становится именно мемом тоже русской ментальности.
Поговорим об этом чуть позже. Разберем бедную Лизу по косточкам, не побоюсь этого слова. Он начинает активно издавать и еще взрослый журнал, и там публикуется очень много его современников, и он сам очень много пишет.
Ну, надо сказать,
и фактически
что...
он прививает вкус к литературе публики, да?
Да, и вот почему «Человек-оркестр»? Он же создает тип журнала, который становится популярный до нашего времени. Это толстый журнал.
То есть то, что мы сегодня читаем
вот то, что мы читаем, это «Вестник Европы», это становится журнал, который дальше превращается и в отечественные записки, и, наконец, в «Новый мир», в «Знамя», и в «Дружбу народов». Вот эти журналы от
отталкиваются от оригинала, который называется «Вестник Европы Карамзина».
А откуда в нем все это было? Вот это понимание темы детства, умение и способность привлечь какую-то новую аудиторию к чтению, привить этот вкус к чтению. Он действительно делает много всего. Откуда все?
Ну, здесь, наверное, поразительное сочетание. Он очень русский человек, то есть он глубоко погружен, естественно, совершенно как историк в русскую историю, но, с другой стороны, он и русский европеец, то есть он не чувствует себя чужим на Западе, и когда он путешествует, он абсолютно свой, он говорит на разных языках.
Да, он же как он, раз об да, этом пишет
и,
в этих письмах.
И умеет разговаривать с самыми разными людьми, поэтому читается его письма с большим наслаждением, там много юмора. Наконец, у него есть чувство юмора, вот что надо вот. Еще сказать, вот что выделить.
Вот это, наверное,
потому
его
что,
отличает
да,
от Радищева, да, который
от Радищева,
тоже писал «Путешествие».
У которого совсем нет чувства юмора. И я думаю, что и от Державина, в котором тоже чувство юмора. Ну, конечно, Фон Визин есть Фон Визин, но там были, конечно, совсем другие дела. Тут приходит Карамзин и с чувством юмора, с ощущением того, что где-то мы подостали в журнальной культуре, в той культуре, в другой культуре, и он один сам берет и поднимает это все на своих плечах.
И за ним идут люди, кстати говоря.
И за ним идут люди с уважением, с любовью, с каким-то поразительным чувством благодарности к нему. И тут, в конце концов, уже появляется царь, который становится его другом.
Другом,
но,
Александр
кстати, Первый.
Хочу напомнить, что и о Фон Визине, и о Радищеве, и Державине у нас уже вышли наши выпуски «Заговора классиков». Слушайте, ну а мы продолжаем разговор о Карамзине, и вот что это была за дружба с Александром?
Ну, дело в том, что пришел Александр после безумного Павла, который все запрещал. Он решил, Александр, делать реформы, самые разные. Прежде всего, реформы, связанные с крепостным правом, реформы, связанные с самодержавием.
То есть, самые главные вопросы, которые волновали
тогда
общество.
И Карамзин был тот самый человек, который давал ему какие-то советы. И причем советы, надо сказать, не либеральные. Он тут царя часто критиковал, опять-таки справа, говорил, что самодержавие имеет те аспекты, которые нужно пока придержать в России. Хотя, я вам скажу удивительную вещь, Ань, что он говорил, что в душе я республиканец.
Во как!
И здесь получалась очень интересная вещь. Он первый, может быть, в России из интеллектуалов, интеллигенции, который понимал практику движения истории. Он понимал, что надо сначала найти какую-то либеральную основу для самодержавия, потом развивать ее и привести, наконец, общество к тому, чтобы она приняла. Это не то, что постепенчество, как у Тургенева. Это просто ощущение того, еще нет такого класса, еще нет таких людей, которые бы это сделали. То есть то, чего не понимал Радищев, и то, что, в общем, наверное, даже и декабристы особенно не очень понимали.
Но с Александром же они просто где-то прогуливались по парку.
Да, они прогуливались.
Как это произошло? Как завязалось это?
В царском селе Александр его обожал, и, надо сказать, ему какие-то давал баснословные деньги. Тоже Карамзин стеснялся. Он потом получал пенсию 50 тысяч рублей в год.
Ничего
это,
себе.
Это вообще представить себе невозможно, когда чиновники там получали по 300, по 400 рублей.
Но мы же еще не сказали. Он же был первым профессиональным литератором, который зарабатывал именно литературой на жизнь. У него не было других доходов.
Первым большим литератором были литераторы, которые зарабатывали, написали всякую ерунду. Он первый серьезный литератор, писатель высшего марки, который действительно заработал большое количество денег, продавая свои произведения. Кстати, когда вышли первые тома истории государства российского, они были раскуплены за 2 недели, и это там...
То есть такой бестселлер настоящий.
И бестселлер, и Пушкин говорил, что такого вообще просто представить себе невозможно.
Ну и, конечно, как большой писатель, он размышлял о самых важных темах, о теме счастья, сладости жизни, как он пишет, и о теме смерти. Давайте вспомним, что он писал брату уже в конце жизни.
«Чтобы чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть, как сладкое успокоение в объятиях отца. В мои веселые, светлые часы я всегда бываю ласков к мысли о смерти, мало заботясь о бессмертии и авторском».
Итак, 1792 год, год публикации повести «Бедная Лиза», которая производит абсолютный фурор. Все начинают буквально сходить с ума. Ходят молодые люди к Симоновому монастырю, который упоминается в этой повести. Даже я читала, что была некая волна, извините, самоубийств по манере, скажем так, «Бедной Лизы», которая кинулась в пруд. Очень многие начали называть своих новорожденных мальчиков эрастами. Имя до этого было непопулярное, а так зовут молодого человека в повести. И имя становится благодаря Карамзину очень популярное. И что еще происходит? И почему?
Ну, я думаю, что вообще произведение прочитали неверно.
В каком смысле
вообще
неверно?
Вообще неверно. Дело в том, что они прочитали это почти как прочитали Радищева. И крестьянки тоже умеют любить.
И, вот, кстати, смысл. И умеют выпивать, да. Тоже он там об этом
да,
пишет.
Да. Вот умеют любить.
Потому но что страдали этой болезнью этом, мать
но
Лиза.
Дело же не в этом. Дело в том, что Карамзин в центр повести, в центр своего рассказа поставил, в общем-то, сексуальный вопрос, может ли молодой человек удерживать интерес к девушке, если он ее раздевичил.
Но это разве в центре или это
центре.
Один из
это
вопросов?
Это просто в центре стоит. Как только это случается.
Раздевичил, хорошее
да,
слово.
Раздевичил. Как только это случается. То что происходит?
Он начинает терять к ней интерес.
Причем это происходит прям фатально. Сначала он просто становится рассеянным, потом он все меньше и меньше ее посещает, и потом растворяется в природе.
Но мы это с самого начала понимаем, что что-то здесь будет не так.
Нет, мы с самого
когда
начала...
Когда он уже появляется.
Мы с самого начала еще ничего не понимаем, потому что можно было пойти в разное. Он же не отказывается от него, потому что он дворянин, а она крестьянка. Совсем не поэтому. Она ему зря... отдалась в эту самую грозовую ночь, потому что если бы она не отдалась, то он бы, по логике Карамзина, видимо, дошел до того, что сделал бы ей предложение. Он был близок к этому, а тут вот она поторопилась, отдалась. И что дальше получается? Дальше Карамзин не знает, куда деваться с ним.
Но
он
давайте вспомним, как он описывает вот
да.
этот момент вот разочарования
да.
Эраста.
Кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него уже не новые.
Ну вот свершилось. Дальше что происходит?
А дальше Карамзин не знает, что делать с Эрастом. Потому что ему надо куда-то деваться. А куда деваться?
Тут он есть его отправляет два пути. В армию.
Да, есть два пути. Или Эраст врет, ей говорит, что он идет в армию, а при этом, значит, остается в Москве и где-то там скрывается от нее. Или куда-то его надо послать. Вот автор посылает его в армию.
Ну у него вообще потом получается середина наполовину. Там... Вроде и в армию послал, да. И при этом он еще
ну,
врал.
Посмотрите, вот ну посмотрите, вот он посылает его в армию. А дальше он понимает, что если он отличится в сражении, то тогда
нельзя.
Он как закроет немножко тему бедной Лизы. Поэтому он вместо того, чтобы там сражаться, он начинает там играть в карты и проигрывать свое имение.
И вынужден жениться в итоге
и
на богатой вдове.
И поэтому он женится на богатой вдове, ездит на богатых каретах и живет в богатом доме. Тут тоже есть какая-то ерунда, потому что в конечном счете лучше бы тогда Карамзин сделал его обманщиком, просто собрал. Потому что здесь мы видим, что герой оказывается в отчаянном положении, и в конце концов, ну почему бы ему не выйти из этого положения?
Но он его
жениться?
Как-то размазал.
Он,
прямо.
Его как, он не то, что его размазал, он не знал, что с ним делать. И дальше он не понимает, что делать даже с Лизой. А посмотрите, что Лиза делает. Во-первых, Лиза не очень понимает, как же это так, почему он женился на богатой. Но, в общем, можно его понять, что он женился на богатой просто потому, что у него денег не стало. И это можно продумать. Что она делает? Она получает от него деньги, 100 рублей, идет к пруду. Там она встречает 15-летнюю девушку-соседку.
Да, вот здесь мне тоже непонятно, зачем все это вот...
Она дает ей деньги,
и при ее глазах
ней,
топится.
На ее топится, на ее глазах. Причем еще девочка пытается вытащить, ну, собирает, вытаскивает.
У девочки психологическая травма.
Вот, есть у нас с вами дочки примерно одного возраста. Да. Но представляете, на глазах у наших дочерей какая-то
соседка
по деревне, более старше, вообще отдает 100 рублей.
И она еще там просит передать какие-то последние слова ее матери.
Да. Это же на всю жизнь шок. А про маму надо же тоже было подумать. Ну что ж, 100 рублей.
Ну, он тоже быстро в сырую землю.
Вообще.
То есть всех порешил.
Всех порешил. То есть получается,
зачем?
Что с одной стороны тонкий психологический рисунок. Но что значит тонкий? Но можно сказать, ну да, эпоха не любила девушек, которые теряют невинность вот таким способом. Ну не любила, да. С другой стороны, это происходило довольно часто. Но если мы берем уже вот всю повесть или рассказ, как тогда тоже мы его называли, повестью, рассказом, то я могу вам сказать, что здесь все равно есть очень много вещей, которые надо было бы поменять.
Вы бы поменяли, не топили.
Я бы ее иначе бы утопил, и я бы сделал...
жестокий писатель.
И я бы сделал все-таки Эраста больше...
Под лицом уже.
Потому
здесь
что
он какой-то безвольный, жертва обстоятельств.
Ну, он жертва, безусловно, он жертва. Он такая жертва, растерявшая, что он не доминирует и не убегает от Лизы. Он просто растерянно чего-то лепечет и сует ей эти 100 рублей. Вообще у него какая-то манера с самого начала. То рубль дать, то 100 рублей. Нет, я считаю, что рассказ «Бедная Лиза» – это удачный рассказ, но надо было его бы доработать. Вот какие-нибудь хорошие редакторы из «Нового мира», того «Нового мира» 60-х годов или еще с какого-то журнала толкового, они бы довели это до блеска.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, и это был «Заговор классиков», посвященный Карамзину.
«Заговор классиков».